Прочитаем из 24 главы Евангелия от Луки. «В тот день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Емаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И пришедшие сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, разъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим. Аминь. Мне как-то пришлось быть в котельной, и надо было всю ночь поддерживать, следить за тем, чтобы поддерживать огонь в печи, подбрасывать вовремя уголь, чтобы живущие в доме не замерзли ночью, зимой. И надо сказать, что это занятие довольно-таки непростое, потому что тебя клонит в сон, когда тепло в котельной, и когда все вроде располагает в тишине. Ну вот, это приходилось бороться со сном, это было трудно. К концу ночи огонь почти потух. Но слава Богу, что он сохранил в ночи, и никто не замерз. Но вот невольно обращаешь внимание, что трудно поддерживать этот огонь. Я думаю о том огне, который приходилось поддерживать при жертвеннике. Господь сказал, надо постоянно поддерживать огонь, чтобы огонь горел. Или когда построили храм, народу было дано повеление, чтобы они приносили масло, и чтобы огонь всегда горел в светильниках, в храме. Вы знаете, я невольно сравниваю с тем, что вот Господь здесь, когда Он приблизился с учениками, когда Он был с учениками, вот тот огонь, который был в их сердцах, он потух. Потух, потому что они стали свидетелями распятие Иисуса Христа, Его смерти, Его погребения. Для них эта гробница оставалась ярким доказательством того, что Господь на которого они возлагали надежды, как они говорят здесь, а мы надеялись было, Господь теперь уже не с ними. И вот этот огонь в сердцах их, который горел, когда они по слову Господне изгоняли бесов, когда они были с Господом и когда радовались этому общению с Ним, вот он потух после этих определенных обстоятельств. И надо сказать, что наша жизнь, она так складывается, что нам тоже приходится смотреть за нашим светильником, чтобы он горел всегда. И поддерживать, и прилагать усилия к тому, чтобы этот светильник не погасал. Потому что вы храм Духа Святого, говорит Слово Божье, и Дух Божий пребывает в вас. Мне хочется сегодня как раз обратить наше внимание на этот горящие наши сердца, и что способствует порой тому, что они потухают. Я думаю, что для многих из нас горящее сердце, оно как раз говорит о том первом периоде жизни, о первой любви, которую имели многие после встречи с воскресшим Христом, когда Он даровал прощение свое, когда Он очистил наши сердца своей милостью, своей любовью, когда мы видим Его присутствие, ощущаем Его особую близость, радость наполняет сердце. Но проходит какой-то период, приходит тяжесть, тяжелые переживания, испытания, дует ветер сильный, и вдруг мы понимаем, что где-то этот светильник, он потух. Обратим внимание на настроение учеников, они были печальны, как заметил Господь, отчего печальны сердца ваши. Надо сказать, что печаль имеет свою причину от того, что разрушились надежды учеников, их ожидания, их мечты, от того, что они утратили самого близкого друга, на которого, с кем была связана их жизнь. И страдание и смерть Сына Божьего Иисуса Христа, Учителя, повергли их в такое состояние безнадежности. Рухнули надежды, которые были у них. Кончился тот путь, который был, когда они следовали за Господом, путь служения Богу. И обрати внимание, что они шли из Иерусалима в Эммаус, из города, возвращались в небольшое селение. И надо сказать, что когда утрачиваются духовные надежды, когда приходит вот такое состояние депрессии, состояние безнадежности, то изменяются и пути, изменяется направление пути. От духовного к плотскому, от поклонения и прославления Богу к разочарованию, к отчаянию. Даже сегодня те, кто ездил в Иерусалим и посещал, они могли слышать от гидов, что Иерусалим является центром духовной жизни, где в пятницу после полудня все прекращается, останавливается всякое движение, работы, дороги пусты, потому что соблюдается суббота. Но вот они покидали центр духовной жизни и шли в Эммаус. Не сказано, почему они шли туда, но они шли из этого центра. И когда печаль входит в сердце, когда теряется это видение Иисуса Христа в нашей жизни, то Подобным образом происходит наше состояние сердечное, становится близким к этому состоянию учеников. Потому что Христос является источником радости. Он тот, который приносит эту радость. И Слово Божие говорит, что полнота радости пред лицом Твоим. И уныние, и печаль, когда мы перестаем жить верой, когда мы теряем из вида Христа, когда Бог остается в гробнице, умирает в нашей жизни. Наше внутреннее состояние зависит от того, насколько мы с вами близки по отношению к Богу. Удивительно, что можно рассуждать о Боге, идя по дороге, и слава Богу, что они говорили о всем том, что произошло. Они говорили о Боге, они говорили о Христе, они говорили о своих надеждах, которые были утрачены. И Господь не оставлял их. Хорошо, когда мы говорим о Господе, идя домой по дороге. Вы знаете, часто мы говорим о том, что мы видели, чем мы живем, что становится, что близким нам, в чем мы принимали участие. И давайте зададим себе вопрос сегодня. Как часто именно мы говорим в нашей жизни о Христе воскресшем, о Его действии в нашей жизни? Не только раз в месяц, когда мы собираемся на хлебопреломление, когда у нас есть такое общение, и каждый может поделиться о действии воскресшего Христа. Но как часто мы говорим о воскресшем Господе? Когда мы слышим речь, когда молодежь беседует между собой, когда взрослые разговаривают, вы знаете, очень часто говорят обо всем, но только не о воскресшем Христе. Говорят о футболе, о последних марках машин, говорят о каких-то компьютерных играх, о том, чем человек живет, в чем он пребывает. И я задаю себе вопрос, братья и сестры, когда мы разговариваем об этом, где находится Христос в нашей жизни? Он все там же, в гробнице. Почему? Потому что, когда мы имеем встречу с воскресшим Христом, наша жизнь наполняется им, Его присутствием, осознанием того, что Он Бог мой, что вся моя жизнь посвящена Ему, что я дорог для Него, и каждый день, дарованный им, каждое мгновение, которое Он посылает в моей жизни, каждая встреча, это не случайно, потому что воскресший Господь желает, чтобы мы жили им. Он желает, чтобы мы были очевидцами Его служения. Мы как-то пришли на одну встречу в фотоцентр и там делали печать. И вы знаете, вот разговор о программе, разговор о том, как все это делается. И мой близкий друг говорит: почему ты говоришь о программе? Они забудут об этой программе. Ты должен говорить о Христе. Вы знаете, это яркое свидетельство. О чем мы должны говорить? Чем мы живем? Что для нас дороже всего? Почему? Потому что Христос воскрес. Мы говорим, Он воистину воскрес. И когда Он воскрес в нашей жизни, Он желает, чтобы наша жизнь была наполнена им. Мы будем иметь общение с Ним, мы будем устремлять свое сердце к Нему. Когда Он жив, тогда наше сердце всегда устремляется к Нему, даже в самые трудные минуты нашей жизни. Но надо сказать, что тяжелые переживания, которые сопровождают нас на этом жизненном пути, Они способны к тому, чтобы отвлечь нас взор от Христа, чтобы мы погрузились в эти переживания, в наши проблемы, с которыми сталкиваемся мы, в те трудности, которые врываются в нашу жизнь. У начальника реформации Мартина Лютера была замечательная супруга, Катарина. И вот она, как могла, заботой, молитвами, помогала своему мужу справляться с теми приступами отчаяния, в которые он впадал. Иногда она прибегала к крайним мерам, и однажды ей пришлось исследовать весь свой гардероб. Потом она облачилась в строгий траур. Когда Лютер увидел ее, он спросил: «Что с тобой случилось? Разве ты не видишь?» Ответила она: «У меня траур. А кто умер? Очень важная персона». Катя вытерла глаза. Муж спросил ее: «Скажи мне, кто?» «Бог». «Ты имеешь в виду Небесного Отца?» «Да, Бог умер. Умер». Лютер нахмурился. «Кто тебе сказал об этом?» «Ты». «Когда?» «Я же вижу твое отчаяние, твою депрессию. К тому же я обнаружила ошибки в переводе Библии. Назови хоть одну. Твой любимый отрывок «Праведной верою жив будет» нужно теперь перевести «Праведную верою жив будет, если будет трудиться и нести наказание». Лютер оторопел. «А что еще?» «Твой любимый стих «Все содействует ко благу» надо перевести иначе. Мало что содействует ко благу». «На какой авторитет ты ссылаешься, жена моя?» «На авторитет замечательного человека, которого зовут Мартин Лютер». Глаза Лютера сверкали. «Катя, что за проповедь ты сказала мне?» Братья и сестры, Господь наш велик, Он знает наши сердца, Он знает, чем наполнены они, какие сомнения, какие разочарования, боли входят в нашу жизнь. Но я благодарен Господу, что Он на нашем жизненном пути все так же, как в жизни учеников, приближается к нам через наших близких, через друзей, либо Сам Он приходит к нам и говорит с нами, говорит с нашими сердцами. Он помогает нам переживать все эти трудности и проблемы. Он помогает вывести нас из этого состояния, порой состояния отчаяния, состояния безнадежности, для того, чтобы мы подняли свой взор к небу. Он не оставляет нас без ответа нашей молитвы. Я благодарен Ему за то долготерпение, которое Он проявляет каждому из нас в отдельности, когда Он принимает нас такими, как есть, и когда Он помогает нам и обращает наш взор к небесам. Он шел рядом со своими учениками, и Он помог им в этих переживаниях открыть одну важную истину, чтобы они смотрели не на обстоятельства, которые свидетельствовали о смерти Христа, а на то, что Он Бог живой. Он пребывает вечно. О том, о чем знали ученики. И когда Он явился им воскресший, когда Он шел рядом с ними, Он стал напоминать им слова Писания. Начиная от Моисея, Он говорил им о том, что так надлежало пострадать Сыну Божьему и воскреснуть. Слава Богу, что Он оставил нам свое слово, чтобы среди всех фактов современной жизни, всего того, что происходит сегодня в нашем обществе, чтобы мы научились видеть Бога во всех этих обстоятельствах, научились устремлять свое сердце к Нему, научились приходить ко Христу, находить Его всегда. Я помню одну встречу с замечательной женщиной Джонни Эриксон, которая приезжала в Россию, в церковь. Может быть, многие из вас знают судьбу этой женщины, когда она 18 лет молила, ей было 18 лет, молодая девушка. У нее сердце горело, и ей хотелось служить Богу. Она молилась о том, чтобы посвятить себя служению Богу. И когда они вместе с молодежью отдыхали на море, она ныряет, и случается трагедия. Она осталась парализованной, прикованной к инвалидной коляске на всю свою жизнь. Руки не двигаются, ноги не двигаются, только шея немного поворачивается. И вот в этом состоянии, она писала хорошо известные слова Иова: «Господь создал вокруг меня изгородь. Эта изгородь была с шипами высокой и густой. Из нее невозможно было вырваться. Единственное, что мог делать Иов, это стремиться вверх. По ночам я иногда смотрела на четыре стены моей спальни и говорила: изгородь удерживает меня в постели, я прикована к ней, но именно это заставляет меня смотреть вверх». Господь переводит наш взор на небеса даже в самые трудные обстоятельства нашей жизни. Он желает, чтобы мы научились искать Его, желать этого общения с Ним. И Слово Божие говорит нам, мы прочитали, что когда Иисус хотел идти дальше, ученики удерживали Его. Они говорили: «Останься с нами. Нам важно иметь это желание, чтобы Христос пребывал постоянно в нашей жизни. Важно иметь это желание, чтобы слушать Его». Пусть это будет потребность души моей, каждого из нас. Ему не нужны наши снисхождения, когда мы изредка берем Слово Божие или читаем, или когда кто-то напоминает нам о том, что нужно помолиться. Прежде всего, это необходимо для нас, для того, чтобы сердце наше горело, для того, чтобы этот светильник не угасал в нашей жизни, для того, чтобы в трудных обстоятельствах жизни мы могли видеть Господа. Мы знали, куда идти, к кому поднимать свой взор. Он желает видеть это стремление в моей душе и в вашей душе, потому что только жаждущим Он дает воду. Когда мы самодовольны, когда мы ни в чем не имеем нужды, нам не до воды. Но когда мы жаждем, мы устремляем свое сердце, мы ищем, где бы найти этот источник, чтобы удовлетворить свою жажду. Подобным образом происходит в нашей жизни, братья и сестры, духовной жизни. Господь желает, чтобы мы жаждали постоянного присутствия Господа в наших сердцах, чтобы они горели. И это не переживание одного дня, это процесс всей нашей жизни, ежедневный процесс, изо дня в день, из года в год. Мы не можем однажды остановиться и сказать: «Я всего достиг в своей духовной жизни». Пока мы здесь на земле, каждый из нас призван к тому, чтобы проявлять эту жажду, устремлять свое сердце к Господу, как делал это псалмопевец Давид, когда он писал: «От ранней зари ищу тебя, лица твоего Божия». Когда он писал: «Как лань желает к потокам воды живой, так желает душа моя к тебе, Боже». Господь желает видеть это стремление, удержать его в жизни моей и в жизни вашей. Джонни Эриксон писал: «Я с ужасом думаю о том, что могу провести в инвалидном кресле еще 30 лет. Может, это звучит банально, но я могу охватить сознанием только один день. Я должна заставлять себя не думать о том, что через год мои легкие могут отказать, что через 5 лет мой муж может оказаться не в силах ухаживать за мною, и мне придется перебраться в центр по уходу за инвалидами. Думать о том, что до самой смерти я буду прикована к инвалидному креслу выше моих сил. Я должна быть верной Слову Божьему». Иисус Христос 7 раз упоминает в Евангелии от Матфея о том, что не нужно беспокоиться о будущем. И я, дай Бог мне сил, не буду думать о будущем. Я буду верить, что Его милость продлится на сегодняшний день. Нам не дается милость на завтра или на следующую неделю, или на следующий месяц. Каждое утро милость открывается нам заново. Именно так я должна жить. В силе Духа Божьего, день за днем. Эти замечательные слова написаны и оставлены для многих из нас, потому что жаждущая душа навсегда будет находить живую воду и пить из вечного источника нашего Господа Иисуса Христа. Жаждущие души открывают для себя одну важную истину. Что бы ни происходило вокруг, Господь жив. Он жив всегда, во всех обстоятельствах моей жизни. Он рядом со мною. Такие души открывают для себя верность Богу, особенно в самые трудные периоды жизни, когда Он являет свою близость, когда Он открывает себя, когда Он беседует с нами. Он являет свою милость, свою заботу. Он посылает свою защиту. И надо сказать, что Господь жив. Он сегодня с нами, рядом с каждым из нас. Он желает, чтобы наши сердца были устремлены к Нему всегда, в каждом дне нашей жизни, чтобы мы находили время для общения с Ним, время для изучения Его святого Слова. Потому что это тот источник, который поддерживает огонь в наших сердцах и не дает ему угаснуть. Он тот, который зажигает их и поддерживает этот огонь в нас постоянно. И Джонни Эриксон писала: «В каком-то смысле я благодарна жизненным обстоятельствам, ведь мне приходится опираться на Господа, независимо от того, нравится мне это или нет. У меня почти нет выбора. Обычно к 8 часам вечера я должна уже быть в постели. Раньше я ненавидела этот час, потому что в постели моим главным врагом становилось земное притяжение. В инвалидном кресле я не чувствую себя такой беспомощной. У меня действуют плечевые мышцы и бицепсы, а в постели я не в силах даже пошевельнуться. Могу лишь повернуть голову на подушке. Поистине моя постель была ложем скорби. Я решила, что если я верю в Слово Божие, если Он все-таки со мной в этом аду, то, наверное, из этой бренной плоти может возникнуть нечто столь прекрасное, чего я даже представить себе не могу. Теперь, спустя много лет, моя постель из ложа скорби превратилась в алтарь прославления. Вынужденная физическая неподвижность пробуждает в моей жизни нечто, чего никогда бы не случилось, если бы я была здорова и могла весело бегать. Слава Господу, что она продолжает служить этим чудным примером того, что Господь воскрес, что Господь жив, что Он меняет цели, направление путей в нашей жизни. Слава Господу, что Он тот источник, который не позволяет огню в наших сердцах угасать. Он желает, чтобы мы горели с вами сегодня, в наше время, там, где мы находимся, в наших семьях. И я хочу пожелать себе и всем нам, чтобы в этом году мы больше открывали Господа для себя, чтобы мы читали и исследовали Писание, чтобы мы видели и имели встречи с нашим воскресшим Господом во всех обстоятельствах нашей жизни. Он Господь, который изменяет наш путь. Он направляет нас к духовному Иерусалиму. Он обращает наш взор к небесам, чтобы мы жили ожиданием этой встречи с нашим Господом, с воскресшим Спасителем, чтобы действительно наша жизнь была свидетельством о том, что Христос воскрес, и Он воистину воскрес. Пусть Господь благословит нас идти по этому пути. И я хотел бы обратиться к тем, кто еще находится вдали от Господа. Господь желает зажечь и твое сердце, дорогой друг, дорогая душа. Он желает, чтобы и ты воспылал в своей жизни этой любовью к Богу, этим желанием прославить Его, чтобы вся твоя жизнь была устремлена к Нему, к источнику вечной жизни, к источнику радости. И пусть Господь благословит сделать этот шаг навстречу Ему, открыть свое сердце для Него и сказать: «Господи, я хочу, чтобы Ты царствовал во мне, чтобы я жил для Тебя, чтобы имя Твое было прославлено и в моей жизни». Слава Ему, что Он желает слушать нас, что Он идет с нами по этому пути, наставляя нас, и что Он через свое слово, через свой пример открывает нам себя и устремляет наш взор к небесам во всех обстоятельствах жизни. И пусть наши сердца горят, не угасая.